Дорогие друзья, начинаем вторую часть нашей беседы. Те, кто желает задать вопросы, могут поднять руку, вам дадут микрофон. Те, кто хочет, можете написать свой вопрос на бумажке, передать через студента сюда на сцену.
Пожалуйста.
Прежде чем задать вопрос, хотелось бы на свои такие субъективные христианские чувства сослаться при прочтении книги «Исход». Возможно, они будут неправильные, но строго не судите. Все как-то очень залито сильно кровью. Понятно, что древний мир был жестокий, евреям необходимо было совершать жертвоприношения, дабы они не стали убивать друг друга. И мертвецы, и не было дома, в котором не было бы мертвеца. Вот, то есть Яхве, Господь, Он всех младенцев египетских умертвил. Вот, и 10 казней наслал на египетское народное население. Ну и так далее. В связи с этим такой вот вопрос. Можно ли говорить о том, что вот Христос нам заповедовал стяжать Дух Его? И возлюбить Христа таким человеком, какой он был. Вот, как бы соединение и божественного, и человеческого в нем. Не противоречит ли это вот Христовым заповедям и то, о чем нам Христос говорил? Ну, я здесь подразумеваю то, что немного так, ну, как бы Господь, не Господь, точнее, а Яхве так немножко не по-христиански поступает, убивая всех вот этих вот людей, вот, устраивая геноцид в Ханаанской земле и, ну, и так далее. Можно ли говорить о том, что Яхве, он как бы эволюционировал вот в нашего Бога? То есть такая теория духовного дарвинизма фактически произошла.
Хорошо, да, вопрос очень интересный, наверное, многих и волнует. Давайте с ним разберемся. Значит, во-первых, по поводу эволюции Бога. Эволюции Бога быть не может, потому что Господь один и тот же. То есть здесь я сразу поставлю точку и не буду говорить о том, что Яхве впоследствии эволюционировал в Сына Божия. Здесь можно говорить о другом, что Бог Отец был раскрыт и давал свои откровения в период Ветхого Завета. Бог Сын дает многое, то, что мы сейчас называем Новым Заветом, в период после рождения Мессии. То есть здесь раскрывается новое. Не эволюция происходит, не отметается старое, а именно раскрывается по-новому. И если говорить о, например, заповеди любви, возлюби ближнего своего, это заповедь ветхозаветная, не Новый Завет. Теперь давайте коснемся ветхозаветного общества и то, о чем вы говорите, там было залито все кровью. Но, во-первых, жертвоприношения с кровью никак не связаны, потому что людей в жертву не приносили. Давайте сразу поставим точку, да. Действительно, животных, там, снопы иногда, хлеб какой-то сжигали, с этим я не спорю. Людей никогда в жертву не приносили. Даже существует целая дискуссия на тему того, а могла ли у Гедеона его дочь действительно быть принесена в жертву. Или она дала обет всегдашнего девства, и таким образом она была принесена Богу. Потому что он пообещал и сказал, что первый, кто выйдет на Ифай, прошу прощения, не Гедон, а Ифай, первый, что выйдет из ворот моего дома, того я принесу в жертву. А из ворот дома вышла его дочь. Он-то думал о животном, а вышла дочь. Вот она принесла обет всегдашнего девства, она умерла, таким образом не принеся потомства. То есть никаких человеческих жертвоприношений не было. По поводу геноцида, который, как вы сказали, был в Ханаане. Но я уже говорил о том, что в Ветхом Завете грех действительно карался смертью. И люди, которые жили в Ханаане в то время, они были такими же по развращенности, как и люди Содома и Гоморры. Тут вопрос заключается немножко в другом, в том, что на самом деле Господь каждому человеку посылает смерть в наилучший для него момент. В наилучший, не наихудший, а в наилучший. Если мы все еще живем, мы, безусловно, станем лучше. И здесь возникает вопрос, могли ли эти люди, которые жили в Содоме и Гоморре, которые жили в Ханаане, стать лучше? Могли ли люди, которые были первенцами в Египте, стать лучше? Или же Господь их забрал в наилучшее для них время, когда они еще не совершили этих грехов? Вы не задумывались об этом вот именно с этой точки зрения?
Но они только родились.
Об этом речь и идет. Об этом речь и идет. Я вам приведу, давайте, более простой пример. Есть такая история, очень кровожадная, все ее очень любят. Пророк Елисей шел мимо Дана. К нему вышли дети и стали ему кричать: «Плешивый, иди отсюда!» Он сказал, что так говорить нехорошо, и Господь их покарает за их слова. И вышли медведицы и растерзали более 50 человек детей. Кошмар и караул. Почему? Уж куда тут круче, как говорится. Здесь всегда нужно задумываться, что вообще имело место быть там. Во-первых, находилось это недалеко от Дана. Иными словами, от места, где стояли тельцы. Это известно по Ветхому Завету. Во-вторых, дети Ветхого Завета, вообще восточные дети, старцу никогда не будут говорить столь обидные слова. Это нонсенс. На Востоке пиетет перед старшими. И поэтому, когда они пришли и стали таким образом скандировать «иди, плешивый, отсюда», они это делали сознательно. Это были дети жрецов, которые пришли поносить, сознательно поносить пророка Божия. И вопрос, что в их жизни было лучше? Умереть в детском возрасте или стать последователями собственных отцов? Совершать в том числе человеческие жертвоприношения, потому что они были язычниками. Вот с этой стороны, если посмотреть на эту историю, становится понятно. То, что в Ветхом Завете действительно многое каралось смертью, это было именно так. Но если мы посмотрим на закон ветхозаветный, там очень часто сказано, да будет его жизнь прекращена, да будет он изгнан, да изгладится его имя из книги жизни. Евреи на самом деле, как правило, никого не казнили. Они их изгоняли из общества, потому что человек при этом переживал социальную смерть, он выходил из-под завета с Богом. И впоследствии, если посмотреть на синедрионы, на суды времен Иосифа Флавия, там будет прямо сказано, суд, который раз в 6 лет приговаривает кого-то к смерти, может считаться кровавым. Поэтому уже в период царств там такой уж крови, которая нам представляется, на самом деле не было. Поэтому здесь достаточно утрированно можно брать отдельные эпизоды и на них ссылаться. Но жизнь Израиля, она не была сопряжена с постоянным кровопролитием. Причем, обратите внимание, у них не было разницы между своими и чужими. Если человек сознательно шел против Бога, он казнился или изгонялся из общества, будь он иноплеменником или иудеем. Разницы никакой. Это была единственная возможность сохранить их нравственно неразвращенным. Ну вот, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Давайте тогда следующий.
У меня вопрос. Соответственно, если Моисей 3000 человек предал смерти за поклонение золотому тельцу, то по какой причине он Аарона не наказал каким-либо образом, а сделал его вообще первосвященником?
Есть очень интересное предположение. В законе говорится, что если муж сомневается в верности своей жены, то есть ребенок от него или не от него, а может от прелюбодеяния, то он ведет ее к священнику. Священник, а жена не признается, при этом и не раскаивается. Он ведет ее к священнику, и священник дает ей выпить воду с солью. Ну, как вы понимаете, ничего магического нету просто. Но если она согрешила, она умирает от этого. Вот есть один раввин, который предполагает, что телец, который был растерт и который был дан, чтобы народ его пил, он вскрывал, какую заповедь, собственно, люди нарушили. Первую – поклонение другому Богу, и тогда они умирали. Или же вторую – поклонению Богу истинному, но в образе тельца. Тогда они сохраняли свою жизнь. А Аарон, безусловно, первую заповедь не нарушил. Именно поэтому он раскаялся и впоследствии стал первосвященником по повелению Божьему. Я еще раз говорю, история ветхозаветных людей – это не история икон абсолютно святых людей, которые всегда поступали максимально положительно. Нет, это история становления.
Есть еще вопрос?
Мы начинаем изучать Ветхий Завет с Пятикнижей Моисеева, то есть это пять книг, которые были написаны им. Вот, если понятно с книгами, которые начинаются вот Исход, Левит, Числа, Второзаконие, то как быть с книгой Бытия? Она, так понимаю, была события, которые в ней описываются, были ну, так, за несколько сотен лет, наверное, до Моисея. Откуда Моисей это знал? Тем более, что он изначально, скажем так, не воспитывался, вот, не наследовал ту традицию, вот, скажем так,
очень хороший вопрос.
Священство, вот, первосвященство от отца к сыну, это не переходило. Тем более, что евреи за времена египетского своего жительства, своего плена, они ведь так отошли от веры, что позабыли свои традиции и, собственно, стали поклоняться уже другим богам. Вот откуда Моисей такую информацию
отличный
взял?
Отличный вопрос. А теперь я задам вам вопрос. Вы на первой лекции были?
Да, был.
Были. А теперь давайте определимся, кто является автором бытия?
Господь Бог.
Вот вы ответили на свой вопрос. Автором бытия является Господь, который дал это откровение и которое записал Моисей. Не придумал и записал, а получил от Бога и записал. Поэтому это откровение, бытие, история бытия, она абсолютно правдива, потому что Господь дал его, а не Моисей стал собирать различные прискски и предания старины глубокой.
Я вот почему спрашиваю, потому что я как раз такое мнение и слышал, и читал несколько раз о том, что Моисей как будто бы по каким-то источникам там историческим...
Нет, абсолютно это неправильно. То есть такие источники вполне могли быть, я с этим не спорю. Но текст бытия – это текст Слова Божия, это текст Божий, который записан Моисеем. Поэтому нет никаких ни ошибок, ни придумок, ничего подобного.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вопрос по ветхозаветным заповедям. Вот у нас почему-то считается, что ветхозаветный закон, он был в Новом Завете полностью отменен. Остались только 10 заповедей. Но читая деяния соборов, мы видим, что они очень часто ссылаются на ветхозаветные законы. Многие из заповедей вошли в дальнейшем в историю христианской церкви. Например, смертная казнь за колдовство или за гомосексуализм. Или, например, вот сейчас, может быть, все будут смеяться, но вошло правило о том, что нельзя брить бороду. И вплоть до Петровских реформ христиане обязательно отращивали ее. И вот вопрос, по какому критерию отбирались ветхозаветные заповеди для Нового Завета? Почему, например, заповедь об одежде, что нельзя из разных материалов носить одежду, она не вошла, а о бороде вошла? И почему сейчас это, вот эти законы, которые я перечислил, и некоторые другие, они оказались отброшены? Что это, влияние мира сего? Или же это Новый Завет, он так раскрылся сейчас в полноте?
Спасибо за ваш вопрос. Сейчас меня начнут кидать камни уже монахи Сретенского монастыря, потому что я поддерживаю точку зрения, что ветхозаветные заповеди утратили свой смысл вообще. Сейчас поясню. Смотрите, есть ветхозаветные заповеди. Это 10 заповедей, это еще 613 заповедей, ну, включаете 10, которые говорят о том, что можно делать и чего делать нельзя. Зачем эти заповеди были нужны? В чем смысл того, что нельзя делать одежду из разных тканей? В чем смысл того, что нельзя засевать поля разными злаками? Через полосицы такое. В чем смысл, что нельзя есть осетра, потому что он без чешуи, но можно есть другую рыбу, потому что она с чешуей. Почему ей можно есть корову, и нельзя есть осла там, и так далее? Почему, или верблюда, почему свинью нельзя есть? Есть нормы, которые заставляли евреев жить отдельно. Они постоянно должны были задумываться, вот это я могу съесть? Я могу сходить к язычнику на праздник и участвовать в его трапезе? Не смогу, потому что он вкушает кровь, и вообще неизвестно, кошерная у него пища или не кошерная, то есть чистое животное или нечистое. Если я прихожу в общество язычников, могу ли я купить у них одежду? Не могу, она будет из разных тканей. Могу ли я в субботу вместе с ними что-либо праздновать? Не могу, потому что праздник какие-то действия подразумевает, а я буду нарушать субботу. Все эти заповеди, они вели к тому, что народ был отделен, он не мог ассимилироваться. Вот, к примеру, впоследствии царство было разделено. Северное царство, оно быстро утратило исполнение закона, было уведено в Ассирию, и там они ассимилировались и исчезли. 10 колен просто растворились. Неизвестно, где они сейчас живут. Иудеи, исполнявшие закон, были уведены в вавилонский плен, в Вавилон. Там они 70 лет жили во время плена, и потом еще несколько столетий там жила диаспора. Они исполняли законы, не ассимилировались, они смогли вернуться в землю обетованную. Иными словами, закон ограничивал их, делал уникальными с тем, чтобы довести их до времен пришествия Мессии. Закон и заповеди на две трети, если не на три четверти, были запретительными. Чего делать нельзя? Того делать нельзя, этого делать нельзя и так далее. В Новом Завете есть ли такое понятие, как новозаветный закон? Нет, вы не встретите никогда такую формулировку. Новозаветный закон, его нету. Есть Новый Завет, есть заповеди блаженств. Но чем заповеди блаженства отличаются от заповеди Деколога? Деколог – не убей, не прелюбосотвори, не сотвори себе кумира, все запрещает. Заповеди блаженства. Будьте смиренными, да, будьте чистыми сердцем, будьте милостивыми, будьте миротворцами. Это указание пути святости, по которому мы должны идти. И на самом деле новозаветный человек уже не задумывается строго об исполнении заповедей, потому что он идет по пути святости. А если он будет идти по пути святости, то, что было для еврея ограничением, вот этого делать нельзя, для него является уже понятным. Понятно, что убивать плохо. Не потому что это запрещено, а потому что это не лежит на пути святости. Видите, в чем акцент? Ветхозаветное общество строго смотрело, что нельзя делать, и старалось это внешне исполнять. Почему со временем они стали смотреть больше на закон и Христа обвиняли? Ты в субботу исцелил человека, ты нарушил закон. В субботу нельзя исцелять человека. Он 38 лет лежал у этой овчи купели. Мог бы еще один день там полежать. А этот вообще был слеп от рождения. Зачем его в субботу было исцелять? В воскресенье, в следующий день. Ты нарушил закон, ты грешник. Видите, к чему приводит строгое исполнение закона. Новый Завет не акцентирует внимание на исполнение закона, а акцентирует внимание на стяжании Духа Святаго, на совершенствовании человека. И последнее, по поводу краев бороды. По поводу острижения краев бороды, там, в Ветхом Завете, сказано, что их нельзя ритуально стричь в знак траура. Нельзя остригать волосы и нельзя подстригать края бороды, потому что так делают язычники. Точно так же, как нельзя делать надрезы, то есть татуировки, в знак траура. Откуда появились пейсы у евреев? Как раз не подстригали края бороды. Вот, поэтому еще раз говорю, вот этих внешних норм и множества запретов в христианской церкви нет. Они вводятся, они напоминаются, потому что они должны и так исполняться. Но на самом деле это уже не столь важно. И поэтому, если мы начнем терять вот эти запреты, ничего страшного не произойдет. Именно как запреты. Они и так не будут лежать на пути святости.
Угу. Если можно, мы обратимся к письменным вопросам. Их сейчас много. Такой вопрос поступил. Когда Бог впервые является Моисею и призывает его вернуться в Египет, Моисей пытается отказаться. Но Бог принуждает его. Как это согласуется с тем, что человеку дана свобода? Почему Бог не принял отказ?
Хороший очень вопрос. На самом деле Моисею надлежало вернуться. Да, с одной стороны, в данном случае мы говорим о том, что Господь его понуждает к этому. Но, в конце концов, Моисей мог и не соглашаться. Он соглашается, потому что он впоследствии все-таки принимает позицию Бога. Но свобода ему была дана, он мог отказаться.
Есть столб из каменной соли на горе Содом в Израиле. Он напоминает формой женщину. Издавна ее именуют жена Лота. Правда это или легенда?
Вы знаете, у, по-моему, у всех экскурсоводов, которые вокруг Мертвого моря водят людей, есть своя жена Лота, которую они приводят, чтобы толкучку не создавать. И говорят, это жена Лота. Найти жену Лота невозможно.
Моисей убил египтянина. Он считал это грехом. Если да, то как он покаялся в этом? И почему Моисей, который убил человека, был избран Богом?
Еще раз говорю. Моисей не был эталоном вот от своего рождения. Только правильно, только святость и так далее. То, что он убил человека, безусловно, было грехом. И никто не говорит, что там Иаков, когда он врет, он поступает хорошо. Нет. Но последующая его жизнь демонстрирует веру человека. Еще раз напоминаю. Святые Ветхого Завета – это не эталоны от рождения. Угу.
Вопрос об имени Божьем. Бог говорит Моисею, «Я Господь, являлся Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, я с именем моим Господь не открылся им». В чем разница в именах?
Ну, я уже говорил о том, что каждое имя, оно подчеркивает ту или иную грань познания Бога. В данном случае речь идет не о могуществе, не о том, что Господь является Богом воинств, а о том, что Он дает бытие. А для народов еврейского в то время стоял как раз острый вопрос, быть или не быть, сохраняться как народ или не сохраняться.
Такой вопрос. Кто описал смерть Моисея, если он сам автор Пятикнижия?
А там смерть Моисея это не указано. Там указано только, что он удалился, и его могила неизвестна. Во-первых, пророком не нужно быть, если он хотел пойти и умереть в той или иной пещере, чтобы не знали, где он похоронен. Кстати, есть прекрасный апокриф, где архангел Михаил с дьяволом спорят о том, что дьявол говорит, ну как же, Моисей такой хороший человек, ему там мавзолей надо построить, ходить поклоняться ему, молиться ему, потом обоготворить его. А архангел Михаил говорит, нет, его могила никому не должна быть известна, иначе все будут ходить, поклоняться и обоготворять его. Поэтому еще раз говорю, либо это позднейшая приписка Иисуса Навина, либо эти слова вообще могут принадлежать Моисею, потому что он знал, как пророк, что он удалится на гору, он умрет на горе Нево, и его могила будет неизвестна.
Сколько лет было Иисусу Навину во время первого боя евреев после исхода, если он вошел в землю обетованную? Потому что после 40-летнего странствования все, кто был старше 20 лет по исходе, не могли войти в землю.
Да, за исключением двух человек, видимо, забыл об этом сказать, из 12 соглядатаев только два человека, Иисус Навин и Халев, говорили о том, что землю обетованную они смогут завоевать. И именно эти два человека из числа вышедших из Египта и смогли войти в землю обетованную в награду за их стойкость. Угу.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. Насколько мне известно, 10 заповедей Моисея – это не первый в истории человечества этический кодекс, записанный. Вот скажите, пожалуйста, о том, какие были до, более древнейшие, и чем они существенно отличались?
Ну, давайте так. Мы, конечно, можем сейчас и Хаммурапи вспомнить, и многое-многое другое, но я не думаю, что это будет интересно всей публике. По поводу отличий, наверное, скажу о том, что заповеди, регламентирующие отношение человека к ближнему, они примерно одинаковы у всех народов. А вот регламентация отношения человека к Богу и отличает заповеди Моисея от любых других религиозных заповедей того периода. И скажу еще один момент. Когда египетский царь уже после Александра Македонского решает провести реформу законодательства, для него было крайне важно получить закон евреев на греческом языке. Так появилась Септуагинта. Ну, то есть он ценил, безусловно, этот закон как один из древнейших. Угу.
Добрый вечер. Хотелось бы узнать, вот, что за праздник Пасха был до исхода?
Значит, смотрите. Первая Пасха была отпразднована как раз во время исхода. До исхода никакой праздники Пасхи не было. И в последующем каждый год евреи отмечали этот праздник. Они собирались в храме, они закалывали агнца. Ночью они собирались вместе и ели этого агнца. И младший за столом всегда спрашивал старшего – А зачем мы здесь собрались? И старший рассказывал ему историю исхода. Они также ели горькие травы в память о горечи плена. Сейчас Пасху свершить нельзя. Это был основной праздник. Еще один такой же крайне важный праздник был праздник Пятидесятницы. Дарование законодательства. На 50-й день они пришли к Синаю. Соответственно, на 50-й день после Пасхи они отмечали это. И третий такой же праздник, который они отмечали, это был праздник Кущей. Праздник входа в землю обетованную. В этот праздник они тоже должны были являться в Иерусалим, строить шалаши дырявые, чтобы можно было увидеть звезды на небе. В память о том, что они 40 лет странствовали по пустыне, а затем вошли в землю обетованную. Три основных праздника.
Мне задали вопрос. В Библии используется по отношению к Богу только мужской род, а не допускается средний. Как правильно ответить, почему?
Хороший вопрос. Потому что Господь есть личность, а средний род, наверное, предполагает именно отсутствие личности. Поэтому именно поэтому в Ветхом Завете Бог в мужском роде.
Так. При прохождении в землю обетованную разошлось море. Имеет ли это событие подтверждение в виде сильнейшего вулкана?
Не могу ответить на этот вопрос. Простите, ни про вулкан, ни про что. Море действительно разошлось. Но если вы предполагаете, что это произошло вследствие извержения вулкана, так быть не может. Потому что не просто море куда-то ушло, и они перешли. Море стояло двумя стенами вокруг них. С одной стороны и с другой. Тут это было чудо.
Про младенцев. Какой смысл рождения детей, которые убиваются во младенчестве, если они не успевают реализовать свободу выбора, исконно данную Богом людям?
Смотрите, все очень просто. Человек вечен, и он наследует жизнь вечную. Наше пребывание на земле временно. И поэтому говорить о том, что ребенок, который не успел здесь достаточно пожить, многое потерял, я бы не стал, потому что он перешел в жизнь вечную сразу.
Так, говорят, кто нарушил одну заповедь, тот нарушил все заповеди. Как это понимать?
Ну, это понимать таким образом, что нарушение заповеди, оно влечет противление Богу, нарушение его воли. И если мы грешим, нарушаем заповеди, то тем самым мы движемся в сторону от Бога. Ну и в этом смысле можно говорить, что нарушение заповеди, оно влечет, условно говоря, уход от Бога и нарушение других заповедей. Но говорить, что если человек убил, то при этом он еще прилюбу сотворил и своровал, я бы не стал.
В чем заключалась роль первосвященников и ветхозаветных служителей скинии? Как происходила служба в Ветхом Завете?
Ветхозаветная служба проходила в форме жертвоприношений. Никакой другой формы богослужения не было. И, соответственно, говорить о том, что у евреев сейчас есть богослужение, нельзя. Нет у них богослужения. Итак, это жертвоприношение, это кождение, это возжигание лампад. Если же говорить о роли первосвященника, то он всегда был при скинии или при храме. Он приносил жертвы за весь народ. Он проповедовал, он судил самые сложные дела. Вот. И плюс к этому он, естественно, посвящал священников, следил за левитами и многое-многое другое. Еще прошу прощения. Он еще был пророком, потому что через него Господь открывал Слово Божие. И помните, когда был суд над Иисусом Христом, то там есть приписка у Иоанна Богослова в Евангелии. Когда Каиафа говорит, лучше, чтобы один умер за всех, чем все умерли за одного, что если мы будем следовать Иисусу Христу, то придут римляне и нас всех убьют. Так вот лучше, чтобы Иисус Христос один умер за всех, чем все умерли за одного. И приписка. Это сказал он, будучи первосвященником, то есть читай пророком, потому что это были пророческие слова. Иисус Христос умер за всех, ради всех.
Вопрос по богослужению также. Почему иудеи могли приносить жертву только в одном месте? Почти 2000 лет они не могут вести богослужение. Не смущает ли их это?
Смущает. Смущает их очень. А потому что Ветхий Завет закончился, поэтому и ветхозаветное богослужение невозможно. Почему один храм? Господь повелевает им. Более того, в период странствования по пустыне они даже овцу на шашлык у себя во дворе не могли зарезать. Они должны были, это для шашлыка, должны были сделать при скинии, чтобы исключить любое идолопоклонство у евреев. А то человек приносит жертву идола, его ловит, а он говорит, да нет, я тут барбекю жарю.
Два вопроса одинаковых поступило. В 4 главе книги «Бытия» написано, что дорогой на ночлег случилось, что Моисея встретил Господь и хотел умертвить его. Тогда Сиффора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и бросила к ногам его, и сказала, ты жених крови у меня. И Господь отошел. Прокомментируйте, пожалуйста.
Значит, история следующая. Моисей, идя с Синая обратно в землю египетскую, чтобы служить Богу и вывести народ из Египта, забыл о том, что, в общем-то, он сам не исполняет завет. Своих детей он не обрезал, не включил завет с Богом. И его жена вспоминает об этом и обрезывает собственных детей, чтобы они были в завете с Богом. Вот, собственно, и описание этого события.
Вопрос. Господь исцелил Мариам от проказы или нет?
Да, исцелил. Там была такая история, когда Мариам под влиянием всего народа тоже стал порицать Моисея, что он плохо все делает, что все неправильно, и Господь наказывает ее проказой. Проказа влекла автоматическое исключение из общества, они не могли жить в обществе. И Моисей молится за нее, чтобы она исцелилась, чтобы она одумалась, и весь стан ждет исцеления, и чудо свершается. Мариам была исцелена от проказа.
Всех ли, кто ел перепелов, умертвил Господь, или только умерли те, кто переел?
Только те, кто обожрался.
Такой вопрос. Непонятно, почему фараон не хотел отпускать евреев, ведь Египет был в военном плане очень сильным. Разве их нельзя было заменить другим народом?
Нельзя, много было, уже здесь жили, уже были рабами. Экономически невыгодно.
Просят подробнее рассказать про субботние и юбилейные года.
У евреев, помимо субботы, праздник, который совершался раз в неделю, были еще субботние годы. Целый год евреи не сеяли и не собирали урожай ни винограда, ни злаковых. Вы скажете, вот здорово, весь год не работать. Вот это класс. Но на самом деле это была проверка. Потому что, а кто знает, что будет через год? А может, голод начнется? А может, лучше что-нибудь посеять? Может, лучше снять урожай, может, лучше нарушить заповедь Божию. И это было испытанием веры. Этот год они должны были посвящать именно изучению Священного Писания, но касался он только земледельцев. Земледельцев и тех, кто выращивал сады и виноград. Скотоводы, естественно, занимались разведением овец, потому что нельзя за овцами не следить целый год. Юбилейные годы – это каждый 50-й год. То есть фактически они там 2 года подряд не работали. И что самое удивительное, в этот год земля обетованная, которую они разделили между коленами, приводилась в те границы, которые она получила после завоевания. Иными словами, землю нельзя было продать, она не принадлежала человеку, она принадлежала Богу. Если человек продавал ее, то в юбилейный год она возвращалась прежнему владельцу. Иными словами, он сдавал ее в аренду. Вспоминаем, что во многих законодательствах, как европейских, так и отечественном законодательстве, максимальная продолжительность аренды земли 49 лет, как по закону.
Два вопроса уже поступило по поводу жертвоприношения Авраама. На прошлых лекциях говорили о том, как Авраам вел сына на жертву Богу. Как он решился на это, если сегодня упоминали, что люди в жертву не приносились? Почему он не был этому удивлен?
Он был удивлен, но он следовал воле Божией. И, как мы знаем, воля Божия исполнилась, и он не принес в жертву, физически не принес в жертву своего сына.
Некоторые говорят, что это было кровожадно. То есть Господь был кровожаден, когда требовал жертву сына.
Это было испытание веры. В данном случае он не был кровожаден. Кстати, интересно толкование апостола Павла, который прямо в послании к евреям говорит, Авраам приносил эту жертву, зная, что есть воскресение мертвых. То есть, зная о загробном мире в данном случае. Что человек сразу переходит в мир иной.
Забыл еще один вопрос по богослужению. Почему иудеи не построят храм для богослужения?
А потому что он может быть построен только на том месте, где построил его Соломон. А там сейчас находится несколько мечетей, в том числе мечеть Алякса, ну и рядом еще Золотой купол. То есть для начала нужно их снести, а потом уже строить храм.
у епископов на посохе сверху изображены две змеи, в разные стороны, направленные в разные стороны. Что это символизирует и связано ли это с посохом Моисея?
Ну, насколько я помню, на посохе Моисея никаких змей не было. Медная змея – это отдельная история. Кстати, интересно, что евреи потом ему стали поклоняться как идолу, и в царский период он был уничтожен. Так вот, в данном случае символ немножко другой – символ мудрости.
Так, такой вопрос. Если нельзя было есть свиней, то разводили ли их ветхозаветные животноводы? Если разводили, то зачем?
Да, гениальный вопрос. Помните? Стадо свиной устремилось оно и попрыгало все в море, и там потопло. Все было бы хорошо, если бы они их ели, но они их не ели. Зачем же они их тогда разводили? Чтобы римлянам продавать. Занимались на самом деле нехорошим делом. И когда блудный сын скатился до того, что он пас стадо свиной, еще и пытался с ними питаться, а ему не давали подойти к корыту, то это пучина падения, то есть ниже упасть нельзя. Он занимался разведением нечистых животных.
Но раз пошла тема про скот, если до потопа не ели мясо, то зачем занимались животноводством, например, Каин? Ради молока и шерсти?
Абсолютно верно.
Все. Вопрос задан, на вопрос ответ получен. Значит, много вопросов по изображениям. Значит, один из вопросов. Если изображение Бога Отца не канонично, почему в современных храмах продолжают его изображать под куполом и на иконах?
А это не ко мне вопрос. Зачем-то изображают, но неправильно изображают. Ну, на самом деле, это влияние Запада 19-го столетия. В практику вошло в 19-м столетии, когда западное искусство, в том числе католическое, стало влиять на отечественное искусство. Вот тогда появились все эти изображения Новозаветной Троицы. Абсолютно неканонические, и я лично против подобных изображений. Но скалывать изображения как-то у нас не принято, как и топорами бить по иконам, поэтому сохраняется.
Также вопрос по изображениям. Является ли образ Софии Премудрости Божией каноничным? И что делать с неканоническими иконами? Почему их пишут?
Ну, уже почему им пишут, я уже сказал. София Премудрости Божией – это не более чем символическое изображение. В общем-то, можно говорить о том, что оно не канонично. Хотя существует несколько таких изображений. Если вы спрашиваете, что вам делать, ну, я бы такие изображения не советовал иметь в своем иконостасе. С другой стороны, если они уже там есть у вас дома, ну, пусть стоят.
Так, что-нибудь по лекции бы нам. Скажите, можно ли считать милосердие Божие причиной выживания евреев мужского пола во времена Моисея? И следствие ли вот это выживание того, что фараон опомнился, что некому будет делать кирпичи?
Ну, всех-то убить было невозможно, поэтому они просто сокращали численность. А так, естественно, там рождались младенцы, их как-то скрывали, и они выживали. Но это более связано было, конечно, не с фараоном, а с тем, что проконтролировать все невозможно, их было много. Вот, поэтому они рождались, но популяция, то есть численность евреев, безусловно, сокращалась. Евреев было бы больше, если подобных ограничений не было. Давайте несколько вопросов из зала.
Простите, если я забыл, вот на прошлой лекции, может быть, задавали. Вот Авраам благословляет Иуду и говорит как пророчество, что из его колена придет примиритель. А благословляя Иосифа, он говорит, что из его колена придет пастырь. Вот можете раскрыть тему? Как бы, я читал, что вроде как и то как мессианское.
Давайте так. Я сейчас конкретного не буду давать ответ, потому что иначе нам придется открыть 49 главу и читать, как Иаков, только не Авраам, а Иаков, благословляет своих детей. Вот, там нужно исследовать каждое слово. Просто еще раз скажу. Из колена, вернее сказать, из колена Манасии и Ефрема, потому что колена Иосифа нету, никто, никакой мессии не происходил. Он происходил только из колена Иуды. Это видно из текста, но для того, чтобы толковать, нам нужно с вами сесть, конкретно смотреть каждое слово и так далее. Поэтому сейчас не буду отвечать, иначе это лекция на полчаса. Поступите потом в Сретенскую духовную семинарию, на втором курсе я вам это расскажу.
Есть еще вопрос, да?
Добрый вечер. Такой вопрос. Вот было сказано о том, что евреи 40 лет ходили по пустыне, чтобы, ну, в том числе, чтобы у них истребилось рабское мышление. Да? Какие все-таки основные черты этого рабского мышления, и нет ли его сейчас у современных людей, ну, как в каких-то чертах, да, в том числе и у православных? И если можно, еще один вопрос. просто вот беспокоит лично. Сохраняется ли личность человека после смерти? Не изменяется ли она? Спасибо.
Значит, первый вопрос по поводу рабского мышления. Рабское мышление возможно только тогда, когда человек живет в рабстве. Воспитать рабское мышление вне рабства невозможно. Поэтому нельзя говорить о рабстве в современном мире. Мы можем в духовном плане говорить о рабстве там, телевизору, может быть, там, наркотикам, каким-то там играм сетевым и так далее. Но это не более чем фигуральное выражение. То мышление связано было с тем, если все хорошо, оно хорошо. Но если становится плохо, то лучше вернуться к хозяину. Мы можем вспомнить, например, освобождение крестьян в России или отмену рабства. Достаточное количество людей сохранилось в качестве рабов или крестьян, которые хотели жить именно как они раньше жили, не хотели этой свободы. И это связано именно с образом жизни. Если же отвечать на ваш второй вопрос, личность человека после своего появления является уникальной, и никуда она не девается после смерти. Все мы с вами уникальны. И надеюсь, что на том свете мы с вами встретимся и узнаем друг друга.
Тут буквально два вопроса вместе. Почему храм у евреев может быть только на том месте, где его построил Соломон?
Потому что сам Господь указывает место, где необходимо построить храм. Это место на горе Мориа, на горе, которая сейчас именуется Храмовой. В Иерусалиме. Соответственно, ни на каком другом месте быть построен не может. И когда храм был разрушен в период Вавилонского плена, он был после Вавилонского плена восстановлен на том же самом месте.
Если в Ветхом Завете нарушение закона приравнивается к смерти, почему Христос, который пришел не нарушить закон, но исполнить, умер?
Значит, здесь есть два очень важных момента. Первое. Это цитата. «Не нарушить я пришел закон, но исполнить». В данном случае слово «исполнить» не совсем точно переведено на русский язык. Его лучше перевести словом «дополнить». Перевод будет вернее. Иными словами, Христос дополняет, наполняет его новым смыслом, новым значением. К примеру, та же самая заповедь. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». А в чем новизна заповеди? В Ветхом Завете говорилось «возлюби ближнего своего». А потому что мы оборвали цитату. «Да любите друг друга, как я, как Господь возлюбил мир». То есть до смерти Христос принес свою жизнь за нас. Вот оно, новое значение любви, новое наполнение, новое качество любви. А теперь вопрос номер два. Почему Христос, который не совершал грехов, умер? Очень правильный вопрос. А потому что эта смерть, в отличие от любой другой человеческой смерти, была добровольной. Он согласился умереть. Если бы Христос не согласился умереть, он бы не умер. Греха на нем не было. И когда он умер и был, как любой другой человек, забран дьяволом в ад, то дьявол не смог его там удержать, потому что не за что было ухватиться. Христос был безгрешен. Именно поэтому он вышел из ада и вывел оттуда многих праведников.
Такой вопрос. Как правильно воспринимать события библейской истории, в буквальном смысле или в метафорическом?
В буквальном смысле. Исторические события Ветхого Завета нужно понимать только в буквальном смысле. Написано, что Авраам родил Исаака, значит, он родил Исаака, а не какой-нибудь народ произвел другой.
В книге Левит Бог много раз дает указания, как священнику определить ту или иную болезнь. Например, отличить проказу от лишая. Почему Бог не дает прямое указание, как лечить эти болезни?
Потому что в данном случае речь идет немножко о другом. Как лечить болезни, люди уже знали по какому-то своему собственному опыту. Библия говорит не о том, болен человек или не болен. Она отделяет человека, который нечист. Помните, я говорил, чистое животное, нечистое животное, такая одежда, сякая одежда. В данном случае люди больные определенными заболеваниями, проказа. Например, если был источник крови, вот кровь течет, и все, рана не закрывается. Этот человек был нечист, он не мог приступать ни к богослужению, ни к жертвоприношению, ни, к примеру, праздновать Пасху. Не имел права, он был нечист. Опять же, отделение чистого от нечистого – все это пронзало буквально, наполняло всю жизнь иудея.
Такой вопрос. Осталась ли в Новом Завете заповедь про запрет вкушения крови? И что значит запрет на стрижку волос по кругу?
Ну, это по поводу стрижки волос по кругу и стрижки бороды. Это определенные действия, которые были связаны с траурными церемониями язычников. Если же говорить о запрете вкушать кровь, да, на апостольском соборе было прямо указано на то, что вкушать кровь нельзя. Почему? Потому что язычники, у них не было никакой проблемы, они вкушали кровь, это было нормально. Я имею в виду христиане из язычников. А вот иудеи, которые тоже становились христианами, они не могли это понять. Представьте себе, что сосед за столом ест жареных пауков. Вы начнете от него потихонечку отодвигаться, потому что вам просто противно. Он вот этих пауков ест, они там еще, может, даже шевелятся, а он их обсасывает. Ужас какой. Вот для еврея вкушение крови было точно таким же. И если бы язычники продолжали вкушать кровь на братских общехристианских трапезах, то и произошло бы разделение на вот таком животном условном уровне, когда евреи, христиане из евреев, стали бы отодвигаться от христиан из язычников. Чтобы этой проблемы общения на трапезах того периода не было, апостолы прямо указывают, нельзя вкушать кровь, все, точка. Связано именно было с общими трапезами. Но если евреи смотрят, есть ли там капелька крови, спущена ли кровь до последней капли, то христиане приходят в магазин, покупают кусок мяса и не задумываются, есть там кровь или нет. Но вот цельную кровь или там кровяную колбасу они все-таки не вкушают.
Так, вопрос по прошлым лекциям. В Бытии написано, что змей был самым хитрым из полевых зверей, которых создал Бог. Значит ли это, что змей, искусивший Еву, был просто научен сатаной, но не являлся им?
Но змей-то не являлся сатаной. Здесь вопрос в образе. Мы же говорили о том, что невозможно определить, каким был рай, каким было человеческое тело. И вообще, как этот змей выглядел? Потому что, в конце концов, будешь ползать на брюхе. Тот же Иосиф Флавий, еврей, который толковал Священное Писание, написал историю иудейской древности, он прямо говорил, что змей был такой сороконожкой. А после того, как он искусил Еву, эти ноги у нее были отобраны, и он стал ползать на брюхе. Это вопрос, как он выглядел? Мы не можем на нее дать ответ. Но то, что через змея искушал сатана, это точный ответ. Но не нужно их ассоциировать и говорить, что любая змея является сатаной или наоборот.
Также вопрос по книге «Бытия». Почему Адам и Ева, когда услышали от Бога о наказании в виде изгнания из рая, в этот момент не покаялись, чтобы избежать наказания?
А потому что они уже были заражены грехом. Они не могли покаяться, у них уже это не получалось.
Такой вопрос. Есть ли в Ветхом Завете еще примеры изменения проклятия на благословение? И как такое изменение реализуется в истории человечества во Христе?
Хороший вопрос. Есть ли еще изменения проклятия и благословения? Знаете, так сразу и не отвечу. Надо подумать.
Так. Вопрос от слушателя. Я не встречал упоминания в Новом Завете о вкусовых пристрастиях Христа. Если их нет, можно ли утверждать, что он никогда не ел мясо? Что ели апостолы, кроме рыбы?
Опа. Так, давайте разберемся с тем, что Христос никогда не ел мясо, никогда не пил вина. И одновременно с этим он изображен на Тайной Вечере, на иконе Тайной Вечери. Тайная Вечеря была стандартной пасхальной трапезой. А что ели на Пасху? Однолетнего агнца и пили вино. Иными словами, Христос ел мясо, безусловно, вкушал вино и все, что было разрешено любому еврею. Он был истинным человеком. И нельзя говорить, что он чего-то не ел. Ну, во время поста, да. Во время поста, 40 дней, когда он был в пустыне, он не вкушал. Но это был абсолютный пост, он вообще ничего не вкушал.
Здесь есть два вопроса, они не идентичны, но похожи. Если можно, я их сразу
давайте
оба зачитаю. Про идею избранности народа. Имеет ли эта идея развития православной России у русского народа? В нашей истории можете ли назвать события, когда наш народ нарушал заветы Бога? И другой вопрос. Ветхозаветная история реализуется ли в современности? Проводит аналогии 70-летия советского богоборческого плена, перестройка, нынешнее время как хождение по пустыне. Что в плане осмысления современности может дать изучение Ветхого Завета?
Так, по поводу избранности народа. Давайте определимся сразу. избранный народ есть только один. Причем даже не есть, а был только один. Народ, избранный в ветхозаветное время. Единственный народ, который соблюдал истинную веру и который ждал Мессию. Соответственно, после того, как Христос пришел, нет уже ни иудея, ни эллина, нет избранного народа. И, к сожалению, русский народ тоже не является избранным. А по поводу того, что тут 70-летие советской власти можно сравнивать, ну, знаете, параллели можно проводить какие угодно, но прямой параллели между ветхозаветной историей и историей России, на мой взгляд, нет. Давайте еще вопрос тогда из зала.
У евреев пятикнижие комментировалось, дополнялось первосвященниками, обрастало разными вопросами и ответами, так сказать, и получилось такой большой мануал под названием, большая такая справка под названием «Талмуд». Ага. Вот понятно, что для того, чтобы, ну, для спасения, скажем так, попроще, да, оно роль большой не играет, эта книга. А вот в качестве исторического такого источника, в качестве пособия для изучения Ветхого Завета, ее можно использовать или это не очень полезно?
Знаете, я вам особо порекомендую прочесть один из трактатов Талмуда, называется «Беза» или «Беца», о том, что сделать с яйцом, которое курица снесла в субботу. И вот там на 3 страницы будет рассуждение, что если курица снесла в субботу, она его зачала, наверное, в пятницу, и тогда она не трудилась в субботу, его можно есть. А можно ли тогда есть то яйцо, которое снесено курицей в воскресенье? Ведь оно-то появилось в субботу. Талмуд является неким наследием иудаизма, еще и постхристианского времени. Талмудов вообще-то несколько, это не один мануал, а иерусалимский, вавилонский, некоторые другие. Вот, поэтому христианам Талмуд читать точно бессмысленно, если только христианин занимается углубленным изучением Ветхого Завета, перечитал уже все христианское наследие, вот ему захотелось еще почитать что-нибудь этакое, теоретически можно, но вам не рекомендую. Сейчас, я имею в виду. Почему во всех религиях одинаково строго запрещают прозелитизм? Не очень понял вопрос, потому что прозелитизм – это есть проповедь другим народам о собственной вере. В ветхозаветное время еще мог быть такой термин, потому что народ был только один. И евреи все-таки начинают проповедовать ко временам Христа другим народам. Если же говорить о современном мире, то христиане проповедуют всем, поэтому где же он запрещен?
Угу. Вопрос по книге «Бытия». Что вдохнул Бог в человека, дух или душу?
Хороший вопрос. В данном случае, если мы читаем сам текст, то там сказано, и вдохнул он дух, и стал человек душою живою. Поэтому здесь сложно говорить о том, что, собственно, перешло в человека, по той самой причине, что творение здесь описывается вот подобным образом. Что-то конкретное вычленить, сказать, что вот какая-то материя из одного места перешла в другую, невозможно. Это просто образ творения, когда тело, созданное из праха земного, из материи неживой, да, оно становится уже человеком совокупности тела и человеческой души, новым творением. Поэтому не заостряйте внимание на формулировках.
Угу. Отец Олег Стеняев по радио «Радонеж» сказал, что православные священники могут молиться у стены плача. Правильно ли это?
А что такое стена плача? Кто мне скажет? Стена Иерусалимского храма. Самое грандиозное заблуждение современного мира. Стена плача никоим образом не является стеной храма. Запомните это. Стена плача – это подпорка храмовой горы. Для того, чтобы сверху построить все строения, гору сделали, условно говоря, прямоугольной формы. Гора не имела прямоугольной формы. И для того, чтобы верх был все-таки достаточно широким, снизу были подпорки, подпорные стены сделаны. В период, когда государство Израиль после 1948 года получило все-таки доступ к Иерусалиму, им выделили первый попавшийся участок этой самой стены. Более того, эта стена сохранилась в других местах. Но им выделили, они смогли прикоснуться хоть к части храмовой горы, не к храму, а к храмовой горе. И у них появился некий символ – стена плача. Ходите молиться перед стеной плача. Ну, молиться можно везде, где угодно, хоть в метро, хоть на Красной площади, хоть у стены плача. Но считать ее какой-то христианской реликвией я бы не стал. И уж тем более вставлять туда записочки. Не забудьте, что когда туда заходите, должны взять такую кипу еврейскую, бумажную, и надеть себе на голову. Ну, это шутка. А ты сейчас скажешь, вот Федор Алексеевич всем рекомендовал.
Два вопроса заканчиваются у нас. Вопрос такой. Что за сюжет изображен на фреске у вас за спиной?
Вопрос на внимательность. Сюжет я в данном случае могу предположить, что это товия, которую ведет ангел. Но символ на самом деле, символ, когда ангел ведет человека к Богу. Ну, то есть, иными словами, мы видим и ветхозаветный образ, книга Тавита, почитайте ее, ну и, соответственно, некий образ вас, которые ведутся в храм и к Богу. Еще вопрос из зала. Пожалуйста.
Да, еще раз добрый вечер. А вот терновый куст, терновый венец, почему такой акцент именно на терновнике?
Не более чем совпадение. В данном случае был просто терновый куст, который не сгорал. Их там много. То есть не нужно думать, что если там, знаете, и рос банан, там бананы не растут. Но вот терновые кусты там растут, да.
Скажите, пожалуйста, вот в прошлой лекции вы сказали на вопрос, есть ли вне церкви спасение, что если человек другой веры может покаяться, то он может спастись. Не могли бы вы уточнить, что вы имели в виду под покаянием? Вы имеете в виду, что человек, если он покаяется и станет православным, он может спастись? Или же иноверец, оставаясь иноверцем, может спастись?
Нет, нет, нет. Я еще раз говорю, я не могу ответить, спасется ли иноверец. Под покаянием я имел в виду немножко другое. Действительно, обращение в православие. Если он станет православным, он спасется. Но если он останется иноверцем, я не знаю, спасется он или нет.
Вот по поводу еще раз тернового куста. Господь говорит там, в общем, сними обувь, потому что это земля святая. А почему это святая земля? То есть она сохранилась, это место где-то?
Ну, в общем, давайте так скажем. Этот терновый куст до сих пор сохранился. Если вы когда-нибудь отправитесь на Синай, вы попадете в монастырь святой Екатерины у подножия горы Хариф, которую местные называют Джабель-Муса, гора Моисея. И там до сих пор действительно растет терновый куст, корни которого уходят под престол храма. И вы сможете посетить вот это действительно святое место. Почему он просил его снять, чтобы подчеркнуть святость вот этого эпизода, его обращения, того, что действительно вот это чудо, это явление Божие. И, кстати, что самое удивительное, впоследствии и левиты, и первосвященники, и священники служили босиком. Эта традиция в египетской церкви сохранилась до сих пор. Копты служат босиком. Христиане, я имею в виду, служат в храмах босиком. Ну что же, на этом тогда все. Я с вами прощаюсь, потому что следующую лекцию по Ветхому Завету будет уже читать другой преподаватель. Спасибо.